говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Кассетное оружие. Наследие 99-го года для Сербии. Что будет делать оппозиция после референдума о сроках президентства в Азербайджане? Планы восточного партнерства ЕС для Белоруссии. Изменится ли режим Александра Лукашенко? И молодежные субкультуры, их восприятие в семье. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Сербия, Косово и НАТО, каждый по-своему, отметили десятилетие начала бомбовых ударов Союза по сербской территории. Вот как вспоминает сейчас о тех днях в интервью «Радио Свобода» бывший госсекретарь США Мэдлин Олбрайт.
Тогда вопрос стоял о Косово, вопрос стоял о том, как прекратить этнические чистки. Я была госсекретарем, я наблюдала за тем, как мы потратили слишком много времени перед тем, как вмешаться в войну в Боснии. И именно поэтому мы призвали НАТО к войне, к длинной войне в 78 дней. Это было важно, потому что мы действовали от имени свободы тех людей, которых изгоняли из их домов или убивали. И это показывало действенность новой миссии для НАТО. Это было интересно, как принимались решения, как работало военное командование, как выбирались цели. Но в целом это один из успешных моментов с точки зрения выполнения Союзом его новой миссии. Я надеюсь, что НАТО извлекла много полезных уроков из косовской кампании, которые можно сейчас применить и в других регионах, как, например, в Афганистане. Это часть все той же истории после Холодной войны, когда Союз, созданный против Советского Союза, не потерял своего значения и в конце 20 века. Способен был решать проблемы этого нового времени – межэтническая вражда и конфликты, этнические чистки людей, живущих в своей стране.
Оставалось ли в тот момент поле для дипломатии?
Эта часть проблемы была очень сложной, и было очевидно после всей нашей работы, что ООН ничего не сделает. Россия все равно наложила бы вето на любую резолюцию, требующую применения силы в Косово. Именно поэтому, когда мы привлекли НАТО, некоторые страны заявляли, что мы не должны были этого делать. Но для нас было очень важно, что это совместная операция НАТО, потому что это придавало нашим усилиям международный характер и потому что мы получили поддержку всех 16 государств-членов Союза. Это не только позволило выполнить военную задачу, но и придало легитимность нашим действиям в Косово. Но это было непросто и требовало напряженных дипломатических усилий. Это было интересное время. Генерал Шеликашвили был в то время главой Объединенного штаба, у него был большой опыт работы с НАТО. И мы как раз говорили с ним о том, как сила и дипломатия работают вместе. Угроза применить силу подталкивает дипломатию, а затем, наоборот, нужна дипломатия, чтобы поддержать применение силы.
Вспоминала бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт. С ней беседовал мой коллега Брюс Джейкобс. Еще это был первый опыт кибератаки. Однажды утром мы, журналисты, работавшие в те дни в НАТО, увидели на мониторах непривычные картинки, используемые в операции военной техники, а черноту. Сербские хакеры напали на сайт НАТО. Злые языки утверждали, что не без помощи их российских коллег. Но любой военный конфликт – это всегда человеческие жертвы. И только этим и запоминается война. По официальным данным, в Сербии за эти 78 дней погибли 2500 человек. Но число жертв этого конфликта может и сейчас возрасти, если Сербия не предпримет срочные меры. Рассказывает наш корреспондент в Белграде Ая Куги.
10 лет прошло с начала воздушной операции НАТО, а люди в Сербии все еще могут пострадать от неразорвавшихся боеприпасов Североатлантического Союза. Согласно недавнему исследованию, проведенному при помощи неправительственной организации «Норвежская народная помощь» и на деньги правительства Норвегии, по оценкам специалистов, на территории Сербии осталось около 2500 взрывоопасных мин от кассетного оружия на глубине до 50 сантиметров. Под прямой угрозой 160 тысяч человек, проживающих вблизи загрязненных кассетными боеприпасами мест. Кассетное оружие – это бомба или ракета, начиненная небольшими минами. При взрыве оружия эти мины разлетаются на солидное расстояние, образуя минные поля. Если уничтожение малокалиберных кассетных бомб будет продолжаться сегодняшними темпами, Сербии понадобится 20 лет, чтобы полностью расчистить страну. Почему так медленно решается проблема разминирования? Вот ответ представительницы Центра по разминированию Сербии Сладжаны Кошутич.
Проблем с разминированием много, и главным образом они связаны со специфически сложной ситуацией в пораженных местах и нехваткой денег. Наряду с полями противопехотных и противотанковых мин на нашей территории от натовских бомбардировок 1999 года остались неразорвавшиеся кассетные бомбы, авиабомбы и другие снаряды большой массы. Средства на разминирование в размере 3 миллионов долларов выделило правительство США, помогло и правительство Чехии. Еще Сербия получила 500 тысяч долларов от международных фондов. Правительство Российской Федерации в минувшем году выделило 6 миллионов долларов, и у нас работают российские саперы. Проблемы расчистки территории от минных полей, авиабомб и других боеприпасов очень серьезные, и сама Сербия без помощи международного сообщества и доноров не в состоянии с ними справиться.
Главная проблема в Сербии – нехватка денег. Ведь чтобы уничтожить все оставшиеся кассетные боеприпасы, например, на поверхности от 15 до 30 квадратных километров, нужно иметь по меньшей мере 30 миллионов евро, хороших саперов и современную технику. Проблему было бы легче решить, если бы Сербия подписала конвенцию о запрете кассетного оружия. Британец Томас Нэш, главный координатор организации Международной коалиции по запрету кассетного оружия, на днях был в Белграде и высказал свое разочарование тем фактом, что Сербия соглашение не подписала.
Нет страны, которой я был бы более разочарован, чем Сербия. Ну ладно, США не подписали, Россия не подписала, Китай. Но это меня меньше всего заботит. А вот то, что Сербия не подписала, это по-настоящему обидно. Потому что сами люди Сербии помогали создавать этот договор.
Томас Нэш также описал, почему Сербии выгодно подписать этот договор и по каким причинам, возможно, сербское руководство его не хочет подписывать, не давая при этом формального объяснения отказу поставить подпись.
Если бы Сербия подписала этот договор, то у нее появилась бы возможность получить огромные дополнительные средства от международных доноров, чтобы расчистить территорию от кассетных мин. А мы знаем, насколько остро стоит эта проблема. Более того, страна могла бы получить дополнительные средства для помощи пострадавшим. Так почему она не подписала этот договор, мы точно не знаем. Но если воспользоваться объяснениями других стран, не подписавших договор, то можно сделать вывод, почему этого не сделала Сербия. Некоторые страны заявляют, что кассетное оружие представляет собой ценность с военной точки зрения, что оно важно для национальной обороны. Давайте применим это утверждение к Сербии. Ни у кого из соседей этой страны нет этого оружия. Так что обладание кассетным оружием вряд ли может рассматриваться в данном случае как оборонительная мера. И дает ли это оружие Сербии большую безопасность? Мы знаем и видели, что применение этого оружия приводит к гибели гражданского населения, причем на годы и даже десятилетия после конфликта. Так неужели в сербской обороне образовалась бы брешь, если бы Сербия, скажем, уже завтра подписала договор о запрете кассетного оружия? Нет. Не образовалось бы, потому что сербское кассетное оружие настолько устарело, что его нельзя использовать, даже если бы военные захотели это сделать. Оно просто не сработает, так что этот аргумент отпадает. А может быть, причина расходы на уничтожение этого оружия в соответствии с договором? Или расходы на помощь жертвам? Или на расчистку минных полей? Это тоже не аргумент, потому что единственное, как Сербия могла бы все это сделать, это как раз подписав договор и получив средства от доноров. Так что какой бы аргумент мы ни взяли в случае Сербии, он не работает. Для нас по-прежнему является загадкой, почему Сербия вначале так активно поддерживала договор, а потом развернулась на 180 градусов и делает то, чего делать не стоит.
Томас Нэш, координатор организации Международной коалиции по запрету кассетного оружия. Действительно, еще недавно Сербия активно участвовала в процессе подготовки этого международного документа. 2 года назад министр иностранных дел Вук Еремич на конференции в Белграде сообщил, что Сербия даже готова в одностороннем порядке провозгласить мораторий на употребление кассетных боеприпасов, и этот мораторий оставался бы в силе до подписания международной конвенции. А когда в декабре минувшего года в Осло 95 стран подписывали документ, официальный Белград там не присутствовал, без объяснений. Но есть в Сербии люди, которые продолжают вести борьбу за запрет кассетного оружия. Один из них – Дејан Дикич из города Ниш, сам ставший жертвой кассетных бомб.
Во время агрессии НАТО в Сербии в 1999 году я был ранен кассетным оружием в собственном доме. Тогда, 12 мая, Союз НАТО во второй раз сбросил на граждан города Ниш кассетные бомбы. В результате погибли около 20 моих сограждан, более 100 были ранены, среди них и я. Все то, что я тогда пережил, и операции, и длительную реабилитацию, осталось в моей жизни, как и в жизнях других жертв кассетных бомб, ночным кошмаром. Все это я рассказываю вам для того, чтобы вы поняли, почему я считаю своим моральным долгом раскрыть правду об этом страшном оружии. Я от имени жертв требую, чтобы оно было уничтожено как постыдное и недостойное современной цивилизации. До того, как 8 лет назад Норвежская народная помощь пригласила меня выступить на конференции против кассетных мин в Женеве, а потом в Осло, я думал, что никого в этом мире не интересует, что с нами случилось. Однако я убедился, что это не так, что в своем большинстве люди во всем мире похожи на нас, что жертвы разного оружия есть везде, и что солидарность людей универсальна. Идея людская солидарность
универсальна. Дејан Дикич является активистом международной организации Handicap International, которая объединяет жертв кассетных боеприпасов со всего мира. Он считает, что договоренность о запрете кассетного оружия крайне важна для жертв.
Может быть, самая важная часть всего этого процесса, помощь жертвам, была определена в моей столице, в Белграде. С самого начала Сербия была не только участницей, но и одним из лидеров процесса запрета кассетных бомб. И это логично, ведь она одна из жертв. В мире существуют запреты на применение различного оружия, но договоренности в Осло отличаются тем, что носят исторический характер именно с точки зрения гуманитарного аспекта проблемы. Впервые очень подробно и точно определены обязанности каждого государства-участника, способы, как они будут помогать своим гражданам-жертвам. Для нас в Сербии особенно важно то, что если наше государство не в состоянии предоставить помощь, тогда оно может получить ее от других стран, которые подписали этот документ.
Как вы воспринимаете тот факт, что Сербия в итоге так до сих пор и не подписала конвенцию о запрете кассетного оружия?
Каждый, кто пережил такое несчастье и остался инвалидом, знает, что такое страх, сильный страх остаться забытым. В декабре прошлого года, когда было подписано соглашение о запрете кассетного оружия, я был счастлив. Но одновременно у меня возникло страшное ощущение, что и я, и все жертвы в Сербии остались забытыми, и на этот раз о нас забыло наше собственное государство. Один опытный иностранный дипломат произнес тогда фразу, которая меня, как серба, глубоко потрясла – вероятно, потому что это правда. Он сказал, Сербия никогда не упускает возможности упустить возможность. Прошло 10 лет с начала бомбардировок, но Сербия так и не подписала соглашение. Остаются 7 и 12 мая, десятилетняя годовщина тех дней, когда на город Ниш были сброшены кассетные бомбы. Я бы очень хотел, чтобы мое государство доказало, что ни я, ни остальные жертвы не забыты. Доказало тем, что к маю подписало бы конвенцию. Впрочем, это не все. Я мечтаю о том, чтобы Сербия оказалась среди первых государств, которые ее ратифицируют, и, что еще важнее, разработала бы ясную национальную программу воплощения этой конвенции в жизнь.
Кассетные бомбы во время бомбардировок Сербии были сброшены самолетами США, Великобритании, Нидерландов и Германии. Великобритания и Нидерланды в числе первых подписали договор о запрете кассетного оружия. Но до тех пор, пока Сербия не подключится к договору, она не может потребовать от этих государств возместить затраты на разминирование и помощь жертвам.
Проблема кассетного оружия для Сербии, рассказывала наш корреспондент в Белграде Ая Куги. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. Официально объявленные результаты референдума, прошедшего на днях в Азербайджане, продемонстрировали полное единодушие граждан. Почти 92% из тех, кто принял участие в голосовании, одобрили поправку к Конституции страны, отменяющую ограничение срока президентства. По мнению официального Баку, результаты референдума отразили волю азербайджанского народа. Оппозиция не согласилась с этими результатами. Оппозиционные политики заявили, что власти утверждают в стране авторитарный режим восточного образца. Рассказывает Олег Кусов.
Политическая модель страны все больше становится похожей на модели центральноазиатских стран, подчеркивает глава фонда «Восток-Запад» Арастун Руджулум.
Конституция страны уже подстраивается под интересы конкретного лица или там очень узкой группы правящего клана. Фактически в плане демократизации страны это большой шаг назад. Еще один большой минус – то, что на международном уровне складывается такое впечатление, что в Азербайджане все вроде бы с этим согласны, никаких протестов. И Азербайджан фактически продвигается в направлении модели центральноазиатских моделей.
Постсоветские страны, в том числе и Азербайджан, находятся в поисках своих политических моделей, утверждает политолог Евгений Кришталев.
Референдум в Азербайджане – это и есть последствия прецедента, который был в Казахстане. Но, правда, там, конечно, были свои нюансы в изменении Конституции и возможности избрания Назарбаева на пост президента. Вообще, само понятие СНГ, оно немножко размытое, и очень разные политические системы в разных странах. По-разному строятся и властные вертикали. Поэтому я не думаю, что это может быть каким-то прецедентом для стран СНГ.
Оппозиция призывала к бойкоту референдума, обращалась в суд. Но так, ничего не добившись, заявила, что референдум – это легализация династической системы правления семьи Алиевых, утверждает лидер оппозиционной партии Мусават Иса Гамбар.
С короткими перерывами уже 40 лет в Азербайджане у власти находится семейство Алиевых. Гейдар Алиев пришел к власти в 1969 году в качестве первого секретаря Компартии Азербайджана. Сейчас появились проблемы правящей элиты, если их можно назвать элитой, и даже в самом семействе, так как в 2015 году по Конституции Илхам Алиев не имел права выдвигать свои кандидатуры, должен был выдвигать свои кандидатуры кто-либо из правящих кругов или же, скорее всего, кто-то из семьи. И это создавало, видимо, очень серьезную напряженность в рядах правящих кругов. И именно поэтому они решили отменить это ограничение, чтобы консолидировать власть и иметь уже конституционное право выдвигать одного и того же человека, сколько им захочется.
Политические модели почти всех постсоветских стран имеют общую характерную особенность, полагает политолог Александр Караваев.
В целом, режимы в СНГ, за исключением, вероятно, Молдовы и Украины, соответствуют патерналистским системам Востока и Третьего мира. Ну, такова Центральная Азия, Россия и страны Южного Кавказа, включая Азербайджан. Я думаю, что можно говорить о том, что государство в странах постсоветского Востока и его гражданам видится как источник позитивных норм, как хранитель правил и порядка. В какой-то степени это даже закреплено традицией самоподчинения в таком государстве, самоподчинения лидеру. Лояльность этому лидеру гарантированно дает тебе свободу и безопасность, потому что внутри этой пирамиды есть возможность продвинуться вверх, занять определенное карьерное место, либо доходное место и, собственно, себя реализовать.
В Баку еще в прошлом году стали искать варианты продления власти Ильхама Алиева, продолжает Александр Караваев.
Предлагались разные варианты, они известны в России, и, собственно говоря, российские эксперты на это тоже обращали внимание. То есть один из вариантов, например, был это постепенная передача власти супруги Мехрибан Алиевой. В качестве второго варианта предлагалась такая схема, более или менее похожая на российскую, то есть нахождение преемника, который будет президентом, начиная с 2013 года, когда по старой Конституции Азербайджана Ильхам Алиев уже не может продолжать оставаться в должности президента, а затем он может переизбраться на третий срок, но как бы с паузой в 5 лет. Я так понимаю, что был выбран наиболее оптимальный способ, метод для пролонгации власти. Это референдум, который состоялся, можно сказать, на волне начала второго президентского срока.
Это было мнение политолога Александра Караваева. Второй президентский срок Ильхама Алиева должен закончиться в конце 2013 года, то есть через 4,5 года. Азербайджанский политолог Расим Мусабеков так объясняет поспешное проведение референдума.
Сделать это главным образом для того, чтобы не начали борьба амбиций внутри правящей верхушки, чтобы это не расшатало бы саму власть. В общем, фактически, как бы это месседж всем внутри власти, что и после 2013 года буду опять я. Так что не дергайтесь и не рыбайтесь.
Политолог Евгений Кришталев полагает, что поправки в Конституцию Азербайджана не лишены и плюсов.
Как правило, только обращают внимание на одну поправку, а в реальности их 41 поправка к Конституции идет в 29 статьях. Другие поправки, они достаточно несут характер большей демократичности и такой причесывания Конституции в плане большего обращения к народу. В частности, предоставление инициативы людям, возможность, объединившись, выступить какой инициативой на уровне государства.
Оппозиция не признает референдума, но не отрицает, что он дал ей возможность заявить о себе. Слово лидеру партии Мусават Исе Гамбару.
До этого референдума власти утверждали, что якобы в Азербайджане нет оппозиции, якобы оппозиция разрознена и не способна объединяться, якобы оппозиция не имеет никакой социальной базы. Вот эти 23 месяца полностью опровергли все эти выдумки властей. Партия Мусават и несколько других ведущих политических партий, а также несколько известных неправительственных организаций собрались и вместе мы создали гражданское движение против этих изменений в Конституции. Короткий срок, и несмотря на все препятствия, создаваемые властями, нам удалось собрать чуть больше 100 тысяч подписей, где-то за неделю, в принципе, мы это сделали. И тем самым мы опровергли все эти измышления властей. Мы сейчас обратились в Центральную избирательную комиссию по поводу того, что кворума на референдума не было, и итоги референдума должны быть отменены. И в случае предполагаемого отказа мы намерены обратиться в судебную структуру Азербайджана, а там уже по обстоятельствам.
Это был лидер партии Мусават Иса Гамбар. Согласно заявлению, распространенному на днях Министерством иностранных дел Азербайджанской республики, международные наблюдатели дали референдуму положительную оценку. Иса Гамбар подчеркнул, что в Азербайджан в основном приехали наблюдатели из стран СНГ, то есть, по его выражению, из авторитарных стран.
О том, как отнеслась оппозиция к результатам референдума в Азербайджане, рассказывал Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященные книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. МВД Грузии распространило видеоматериалы, свидетельствующие, как утверждается, о подготовке в стране государственного переворота. Задержаны более 10 сторонников оппозиции. Оппозиция говорит о провокации. Европейский Союз признал украинскую газотранспортную систему главной транзитной магистралью, по которой в Западную Европу будет поступать газ. Об этом во вторник заявила премьер-министр Украины Юлия Тимошенко после подписания меморандума с ЕС о модернизации украинской ГТС. «Единая Россия» выдвинула кандидатом на пост мэра Сочи Анатолия Пахомова, исполняющего обязанности главы города. В настоящий момент документы на регистрацию в качестве кандидатов уже подали 17 президентов на должность мэра, в том числе предприниматель Александр Лебедев и один из лидеров оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов. Австрийская прокуратура сообщила, что один из двоих подозреваемых в убийстве чеченского оппозиционера был экстрадирован из Польши и доставлен в понедельник в Австрию. Его подозревают в причастности к убийству Умара Исраилова, бывшего сотрудника службы безопасности президента Чечни Рамзана Кадырова. В России экономический кризис затронул уже половину муниципальных образований. Об этом заявил, выступая в Госдуме, министр регионального развития Виктор Басаргин. В Израиле левая партия труда приняла решение вступить в коалиционный кабинет, формируемый лидером правой партии Ликуд Бениамином Нетаньяху. Парламент Чехии большинством в один голос вынес вотум недоверия правительству Мирека Тополанека. Министр финансов США Тимоти Гайтнер призвал Конгресс предоставить ему дополнительные полномочия в сфере регулирования финансовой и банковской системы страны. Второе лицо в иерархии Аль-Каиды, Айман Аль-Зауахри, призвал мусульман Судана встать на путь джихада против Запада после того, как Международный уголовный суд в Гааге выдвинул в адрес президента Судана обвинения в военных преступлениях.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Планы восточного партнерства ЕС для Белоруссии. Изменится ли режим Александра Лукашенко? И молодежные субкультуры и их восприятие в семье. В минувшие выходные в Брюсселе под председательством Чехии состоялся двухдневный саммит Европейского Союза. Европейские лидеры, как мы уже сообщали, пытались на встрече выработать единую позицию, с которой они намереваются выступить на саммите глав государств 20 наиболее развитых стран мира, который пройдет в Лондоне 2 апреля. Итогом брюссельской встречи посвящен материал моего коллеги Ефима Фиштейна.
Лидерам Евросоюза есть о чем поговорить. Глобальный экономический кризис привел к резкому сжатию народно-хозяйственных показателей практически всех европейских стран. Особенно больно он ударит по государствам еврозоны. Международный валютный фонд ожидает здесь сокращения внутреннего валового продукта на 3, а то и 4%. Однако идти путем закачивания средств в экономику, как это в Америке делает администрация Барака Обамы, европейские лидеры отказываются, и в Брюсселе они свою решимость еще раз подчеркнули. Неожиданно для многих и вопреки предсказаниям, брюссельский саммит дал зеленый свет разработке нефтепровода «Набукко» в порядке диверсификации источников энергетического сырья. На встрече также были подтверждены очертания проекта «Восточного партнерства», направленного на укрепление связей с 6 бывшими советскими республиками, ныне независимыми государствами Восточной Европы и Южного Кавказа. Главная интрига брюссельской встречи заключалась в ответе на вопрос, будет ли партнерство предложено также Белоруссии, где правит режим Лукашенко, именуемый в прессе «последней диктатурой Европы». Ответ был дан положительный. «Что хотела Европа этим сказать?» – спросил я заместителя министра иностранных дел Чехии Томаша Пояра, который участвовал в организации саммита от имени государства-председателя.
По моему мнению, Европейский Союз подает тем самым Белоруссии и всем ее гражданам ясный сигнал, что он весьма заинтересован в развитии сотрудничества с этой страной. Во всесторонних отношениях с Белоруссией мы заинтересованы в такой же мере, как в связях с Украиной, Молдавией, государствами Южного Кавказа. Мы считаем, что было бы неправильным выводить Белоруссию за рамки договорных отношений с Европейским Союзом. Будучи исключенной из программы восточного партнерства, Белоруссия оказалась бы единственным соседом Евросоюза, не связанным с ним договорными отношениями. Это была бы серьезная ошибка.
Значит ли это, что на учредительную встречу восточного партнерства, которая предположительно состоится в Праге 7 мая, будет приглашено и руководство Белоруссии во главе с президентом Александром Лукашенко?
Окончательное решение по этому вопросу пока принято не было. Это один из возможных вариантов, которые пока еще только будут обсуждаться. Многое зависит от развития ситуации в предстоящие несколько недель. Сегодня нельзя исключить, что Лукашенко действительно будет приглашен в Прагу. Точно так же, как и президенты всех остальных 5 стран-участников программы «Восточного партнерства». Ведь если пристальнее взглянуть на состав участников программы, легко обнаружить, что по уровню своей демократичности они заметно отличаются, выражаясь дипломатическим языком. От властей Белоруссии мы ожидаем продолжения тех шагов, которые были предприняты в последние месяцы. Это были не бог весть какие изменения, но шли они в правильном направлении. Если Белоруссия действительно заинтересована в развитии отношений с Европейским Союзом, то она должна начать серьезные реформы, которых от нее ждет Европа, ясно декларирующая свою заинтересованность в добрососедских отношениях с этой страной. Мы ждем дальнейших шагов на этом пути и даем это понять белорусским властям на всех переговорах. Как на уровне чешского правительства, выступающего в качестве председателя ЕС, так и на уровне Европейской комиссии, например, в ходе недавнего визита в Минск Хавьера Солана.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров уже назвал проект «Восточное партнерство» попыткой Евросоюза создать собственную зону влияния. Он, в частности, привел в качестве доказательства нажим, якобы осуществляемый на Белоруссию министром иностранных дел Чехии Карлом Шварценбергом с целью воспрепятствовать признанию Южной Осетии и Абхазии Минском. Как в Праге восприняли это обвинение?
Никто не может запретить Европейскому Союзу иметь самые тесные отношения со своими соседями. Это наше законное право. Мы ведь тоже не запрещаем России иметь самые хорошие отношения с соседними государствами. Определенная проблема связана с тем, что соседи России являются в то же время и нашими соседями. Так что наши интересы здесь пересекаются. Но только от самих этих государств зависит, с кем им вести или не вести дела и на каком уровне. На мой взгляд, эти страны должны быть жизненно заинтересованы в добротных отношениях как с восточными, так и с западными соседями, так, чтобы все двери для них оставались открытыми. А для государств Южного Кавказа речь идет о северных соседях. Ведь только качественные добрососедские отношения со всеми могут способствовать укреплению стабильности и росту благосостояния этих стран. А это отвечает интересам всех сторон. Не секрет, что страны Европейского Союза однозначно и безоговорочно поддерживают территориальную целостность Грузии и потому не могут одобрить признание независимости грузинских территориальных образований Абхазии и Южной Осетии. Это единая позиция Европейского Союза, и именно ее отстаивал на международных встречах министр иностранных дел Чехии Карл Шварценберг.
Таково мнение заместителя министра иностранных дел Чехии Томаша Пояра. А как в самой Белоруссии воспринимают снятие Европой всяких ограничительных санкций с режима Лукашенко? Этот вопрос я задал Анатолию Лебедько, председателю Объединенной гражданской партии и сопредседателю широкой коалиции Объединенных демократических сил Белоруссии.
Очень важно договориться о терминологии, потому что сейчас произошла полная путаница. Вот когда я слышу оценки, что было, дескать, изоляция Белоруссии, что были санкции, то это, мягко выражаясь, не соответствует действительности. Никакой изоляции страны не было, потому что и предыдущие годы, и теперь примерно половина торгового оборота Беларуси приходится на страны-члены Европейского Союза. Если мы говорим о каких-то санкциях, то было только одно решение, оно точечное в отношении порядка 30 чиновников, даже не всей власти, не всей вертикали власти. Но предыдущая политика, по-своему, тоже была неуспешной, потому что Беларусь в каком качестве была 12 лет назад, в том она остается и до сегодняшнего дня. Поэтому в отношении Беларуси надо принимать стратегию, которая принимает во внимание все плюсы и минусы. Вот мы на сегодняшний день критикуем тот формат диалога, который происходит между официальным Минском и Брюсселем. Почему? Потому что он проходит по правилам Александра Лукашенко. И это парадоксальная ситуация. Слабеющий Лукашенко навязал политически сильной Европе свое видение правил, как должен проходить переговорный процесс. И сегодня диалог проходит, как сказал Лукашенко, без посредников. Это значит, без представителей примерно 35-40% людей, являющихся носителями европейских ценностей и ориентирующихся на Европу. И представителей в этом диалоге нет. И Брюссель с этим согласился. Во-вторых, Лукашенко сказал, диалог без условий. Это позволяет ему избежать обсуждения неприятных тем, как демократия и права человека. И опять же, Брюссель молчаливо кивнул головой. В-третьих, диалог без публично озвученной повестки дня. То есть мы не знаем, какие вопросы на сегодняшний день обсуждаются. И это очень плохое послание обществу евробелорусам. Вот эти три компонента позволяют нам критиковать то, что делает сегодня Брюссель в отношении официального Минска. И вместе с тем, мы категорически за то, чтобы для Беларуси предлагались какие-то программы партнерства. Именно для Беларуси. Не для белорусской власти, не для белорусского режима, а именно для гражданского общества, для малого и среднего бизнеса. Вот в эти программы Беларусь обязательно надо втягивать. Но это не вопрос приглашения Лукашенко, к примеру, в Прагу. Потому что это не слова-синонимы. Лукашенко не есть весь белорусский народ и не есть вся Беларусь. Здесь вопрос и политический, и моральный. Лукашенко сегодня слабый, я повторяю это, и это надо использовать, потому что Лукашенко сегодня больше нуждается в Европе, чем Европа нуждается в дружбе с белорусским правителем. Это тоже очевидно. Но вот этот фактор Европа не использует. А Лукашенко занимает жесткую позицию или все, или ничего. И он хотел бы получить, конечно, экономические выгоды и получить компенсацию вот за те годы, когда он имел приставку «последний диктатор Европы». И для него очень важно приехать в Прагу, приехать как победитель, и внешне это выглядит как политическая капитуляция Европы, как признание неправильности того всего, что она делала по отношению к Лукашенко. И самое главное, что Лукашенко приезжает с тем же багажом, той же кредитной историей, которая была у него все это время.
Страны так называемой «новой Европы», в том числе и Чехия, относятся к проблемам Белоруссии с большим пониманием, чем старые члены Европейского Союза. Почему бы не воспользоваться тем обстоятельством, что Евросоюз нынче по ротации возглавляет Чехия? Может быть, с помощью чехов точку зрения белорусской оппозиции можно более полно представить на всех европейских форумах?
Это и пытаемся делать. Мы сейчас ставим задачи сформировать коалицию европейских государств-членов Европейского Союза, которые стоят на позиции европейских ценностях, а не на газовой трубе, которая проходит через территорию Республики Беларусь. Мы именно говорим о коалиции, потому что одинокий голос будет восприниматься в рамках Европейского Союза как некая радикальная позиция. Поэтому нам нужна коалиция. И в первую очередь мы, конечно же, бросаем свои взгляды вот на страны, которые также вышли из постсоциалистического пространства, а также на Северную Европу, на такие страны, как Швеция, где есть традиционные интересы к внешней политике и есть принципы, которыми никогда ни в какие времена, ни при какой политической конъюнктуре не торгуют. Но и есть позиции Соединенного Королевства, Великобритании, вот, поэтому вопрос идет именно о создании коалиции. Мы это пытаемся делать. Нервная реакция на нашу поездку с Козулиным в Страсбург, где мы встречались с еврокомиссаром по внешней политике Феррерой Валденайер, с президентом Европарламента Петерингом, и именно после этой поездки он сделал такие жесткие выпады как в отношении своих оппонентов внутри страны, так и в отношении Европы. Нас он назвал вшивой оппозицией, врагами народа, тоже как черная метка. А с другой стороны, очень жестко заявил, что Европа не будет держать нас на крючке и шантажировать. Лукашенко видит, что в Европе нет выработанной стратегии плана действий по Беларуси. И он видит, что позиция очень рыхлая, очень неуверенная. И он это использует. Своим дипломатам он дал очень жесткое указание – или все, или ничего. И пока это дает какие-то политические дивиденды для Лукашенко. Я подчеркиваю «пока», потому что еще нет необходимости говорить законченными фразами и сказать, что все знаки препинания расставлены.
Таково мнение сопредседателя Коалиции Объединенных Демократических Сил Белоруссии Анатолия Лебедько.
О том, как могут сказаться планы восточного партнерства Европейского Союза на Белоруссии, рассказывал Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир», у микрофона Ирина Лагунина. Молодежные субкультуры – это факт сегодняшней жизни. Одна из самых эксцентричных субкультур – это так называемые готы. Читаю в Википедии. Ранние готы отличались от панков лишь черным доминирующим цветом одежды и волос с вставками белого, красного, синего или пурпурного и серебряными украшениями. Они носили рваную одежду и даже иракезы, хотя у готов иракез был обычно черным и намного шире, чем у панков, выбрит только по сторонам на висках. Многие их называли «dark punks» – «темные панки» за внешнюю схожесть и в то же время мрачное отличие. Также готы часто использовали в одежде сетку, как правило, рукава мужчин, и имели оригинальный стиль мейкапа. Очень белое лицо с большим количеством черной подводки для глаз. И мужчины, и женщины. Конец цитаты. Ну, конечно, возникает естественный вопрос, как относятся к увлечению этих молодых людей в семье. и собираются ли они сами стать когда-нибудь семейными людьми, рассказывает Татьяна Вольская.
Честно говоря, идя на встречу с представителями готической молодежной субкультуры Петербурга, я как-то внутренне поюживалась. Уж больно мрачно они выглядят, все эти черные одеяния, черепа и прочие атрибуты смерти. И главное, ореол вокруг них уж очень зловещий. Любовь к вампирским романам и фильмам, кладбищам, сомнительная эстетика самоубийства. На Западе субкультура готов разделяется на два основных течения. Представители одного исповедуют замкнутый образ жизни, мизантропию, депрессивные состояния. Представители другого, более человечные, тусуются в клубах, весело проводят время, своих депрессивных собратьев считают занудами. Кроме них есть еще третья ветвь, так называемые антикварные готы, самые романтичные, они увлечены стилизацией одежды под определенные эпохи, но все равно, конечно, одеваются в черное. Те готы, с которыми встретилась я, отчетливо осознают свой западный генезис, но для них важно происхождение готов от культуры панков. Но меня интересовал все-таки не внешний вид и не история, а то, как они живут сейчас, и главное, как будут жить, говорит Серафима, ей 17 лет, блондинка с обведенными черным глазами, естественно, вся в черном.
Я учусь на психолога, у меня там много специальностей, но вот одна из ведущих специальностей – это семейный психолог. К готической субкультуре я отношу себя очень давно. Сейчас у меня свой журнал, я его активно начала продвигать, и Готик Фото сотрудничаю. Для меня семья очень важна, потому что я хочу жить на своей, иметь потом детей, строить отношения серьезные, я всегда на это нацелена. То есть был какой-то период, я думала, нет, семья – это не для меня, ничего такого не хочу. То есть там был период откровенных загонов, скажем так, на молодежном сленге. Да, у меня были тогда черные волосы, я тогда говорила, я мизантроп. Я тогда откровенно зачитывалась творчеством Ницше, для себя вот его идеологию избрала. Тогда у меня был ирокез тоже черный, бровей не было. Было все в пирсингах. Но как-то период прошел, и очень, наверное, важную роль в этом сыграла моя мать. Она тоже в свое время была таким неформалом. Вот она активно общалась с Борисом Гребенщиковым, он ее знал, они учились вместе. Мой отец активно был неформалом. И, в общем, мать оказала очень большое влияние, потому что я вижу, как ей тяжело одной, и я понимаю, что мне тоже надо будет строить семью уже с мужчиной, которого я выберу. То есть активно выходить на замужество, на детей. Но позже.
А с мамой хорошие отношения?
Очень.
Всегда были хорошие? Или во времена черного ирокеза были сложности?
Нет, всегда были хорошие. И она это не столько поддерживала, она считала, что это молодость, так пройдет.
Семья обязательно будет, говорит Даша, которой 21 год. Она брюнетка, длинные гладкие волосы, черная одежда, глубокие темно-синие глаза, темная косметика.
Я встречаюсь с молодым человеком уже 6 лет. Он не относится к субкультуре. Вот, ему, конечно, это не нравится. Мы ругаемся по этому поводу тоже. Ну, за 6 лет-то уже, как бы, я уже думаю, что, наверное, у нас будет свадьба и дети, там, и все остальное.
А сколько будет детей?
Ну, я хочу одного, чисто из-за фигур. Я хочу просто концертную деятельность продолжать, поэтому, чтобы не было там таких вот пышных тел, вот лучше одного, и мне хватит.
Мечтает о создании семьи и 23-летний Андрей Сотников, статный парень с пышной шевелюрой, весь в черном.
Продолжение рода для меня это святое, так как я являюсь родноверым по религии.
Это что такое?
Ведизм, как проще сказать, язычество. То, что было до прихода христианства. То есть род это святое. Я хочу, ну, 5 детей точно.
Вот я вижу череп. Да, вороний череп на шнурке. Вот как-то, ну, у меня все вот эти атрибуты смерти, мне кажется, что они немножко противоречат семейным каким-то установкам детям, да, вот дети – жизнь, а черепа как-то…
А череп? На самом деле у байкеров есть традиция. Примета, поверье, да. Если носишь на себе смерть, то есть смерть отходит от тебя, наоборот. Она видит, что мертвый, и все, и уходит.
Но это же очень древние, вообще, у первобытных племен каких-то были обычаи, когда рождался младенец, его хоронить понарошку, да, в гробу, да, чтобы показать злым духом, что он уже все...
Он умер, да. Родился мертвым или уже умер. На самом деле, да, так и есть.
Ну, а есть вообще уже вот, как ты собираешься, долго еще ходить бессемейным или уже какие-то есть?
На самом деле, чем быстрее я найду девушку, та, которая примет меня такого, какой я есть, тем быстрее будет брак.
А что, проблемы? Не все девушки вот принимают?
Ну, скорее всего, да, не все воспринимают. Не найти ту идеальную, ту девушку, которая будет та.
Антону 23, на голове ирокез, пирсинг, перчатки с рисунком костей, глаза веселые. Он тоже считает, что его семейное время не за горами.
В моей семье что происходит? У меня все тихо, мирно, гладко. То есть мои родители к моей субкультуре относятся совершенно спокойно, потому что у меня папа сам отчасти небольшой такой нефарк, слушает рок-музыку, очень любит группу «Пикник», «Депеш Мод», то есть немножко так панкует. Мама, она у меня любит классику, то есть и может послушать и мою музыку, то есть и очень понравилась «Найтвиш» группа. И совершенно спокойно относится. Как бы сначала, да, их это пугало. Особенно маму. Папа-то он такой спокойный, ему, как говорится, по барабану. И у меня еще брат младший, который младше меня на 3,5 года. Он не год, он слушает хип-хоп, рэп-музыку. Мы, как люди с разных субкультур, мы с ним не конфликтуем. Что касаемо семейных отношений, конечно, да, мама уже на меня напирает, так что давай-ка ей женить. Но на абы ком тоже жениться нельзя. Надо все-таки очень тщательно подходить к этому моменту. То есть подобрать единственного человека, с которого ты поймешь, что ты сможешь прожить всю жизнь, с которым ты не разведешься там через 2-3 года, через 5 лет, а с которым ты реально будешь жить всю жизнь.
То есть у вас абсолютно нет такого желания скакать от партнера к партнеру, менять жен?
Нет, нет, нет.
23-летний Анатолий тоже хорошо относится к семейным ценностям. Он считает себя близким по мировоззрению к родноверу Андрею Сотникову. Внешним видом почти не выделяется, хоть и носит черное.
Для меня это святое продолжение рода. Хотелось бы троих детей иметь и троих мальчиков.
Ну, хотя бы один мальчик.
Моего дяди три ребенка. Две из них старше, это дочери. И когда у него родился сын, он чуть ли не до второго этажа прыгал, потому что у него свой частный дом, коттедж двухэтажный. Он по всему этому коттеджу носился как сумасшедший и прыгал, потому что у него родился сын. Кстати, у нас генетически наше семейство расположено больше на женский род. У нас очень много девушек. У нас мужиков, как говорится, мы вымирающие в нашем роду.
Если Анатолий хочет мальчиков, а у Антона в роду тоже мальчики, это проблема, то у Серафимы все наоборот.
Вот у меня очень много братьев двоюродных. Я сбился счета, сколько их есть и сколько было радости, когда родилась я там последняя троюродная сестра девочек.
Ну хорошо, понятно, что все хотят иметь семью. А как насчет того, чтобы ее обеспечивать? Серафима учится и работает в одной фирме с мамой. А Даша?
Учусь в колледже культуры и искусств, дирижерско-хоровым отделением. А потом с работы, я пока сейчас пою в группе. А потом со временем хочу пойти искать работу. Так просто работать в магазине одежды там я не смогу. Хотя я училась на дизайнера одежды. Но я хочу в книжный магазин или в библиотеку.
А какие перспективы Андрея Сотникова?
Ну я тоже работаю, как бы, и учусь в лесхозяйстве. На академии, буду лесником.
Ну, а будешь реально?
Я на самом деле хочу быть лесником. Я хочу дом в лесу, чтобы подальше от этой цивилизации, от этого смога городского вечного, сумбура. Суеты самое главное, да. Для меня лес – это спокойствие, это жизнь моя.
Антон, а как ты будешь обеспечивать свою семью?
Ой, знаете, это такой сложный вопрос. Я как бы определился, но как бы это очень требует многих вложений, так скажем, сил и финансовых. Вот, сейчас пока начинаю. У меня вообще два образование, оба высших, экономист и менеджер. Работаю пока простым продавцом, консультантом в магазине, потому что я не люблю офисные работы, это очень сковывает эти дресс-код, и вообще работать невозможно никакой свободы.
Анатолий тоже не сидит без дела.
Я вообще работаю в сфере вентиляции. До Нового года было все прекрасно, я бы спокойно содержал бы семью, а сейчас с нынешним кризисом, да, придется задумываться, да, об заведении семьи.
Кризис, он все-таки приходит и уходит. Ты тоже готов, в принципе, работать, содержать семью?
Конечно, готов.
Вот я вижу, все к этому готовы. А ведь часто мы слышим о подростках, готах 15-16 лет, которые сидят в каких-то черных комнатах, к ужасу родителей пытаются время от времени резать себе вены, и ни о какой социальной включенности в жизнь общества, о той же будущей семье, и не думают. Антон качает головой.
Но это юношеский максимализм, это пройдет. Все, даже я проходил через это, и все его девушки, это все отойдет. 18 годам.
Серафима, как будущий психолог, уверенно говорит, что волноваться надо, если крайняя форма увлечения не пройдет после 20 лет.
Где-то в 21-22, вот как нас учат, происходит у девушек полное формирование личности. Если к 20-22 у нее это все не устаканится, будет риск, что это увлечение принесет ее жизни какой-то вред, ее психическому здоровью, тогда надо задумываться.
А нет просто опасности, что вот эти вот молодые люди, там, не знаю, и 14, 15, 16 лет, не переболевшие еще вот этими делами, но они просто как-то руки на себя наложат и не успеют.
Без царя в голове.
Опасность даже не в субкультуре, а вообще в личности. Юношеский максимализм, там формируется психика, и все равно в любом случае люди как бы режут вены, другие просто пойдут там, послушают музыку и успокоятся. Третий там еще что-нибудь.
А есть какие-то субкультуры, которые, ну, не знаю, пограничные, которые вам близки? Ну, эмо.
Но эмо на самом деле это тоже ошибочно считать, что все эмо плачут, бегают и все. Да. Это субкультура довольно-таки тоже древняя, как и готика. То есть она имеет свои корни тоже, она из панков вообще как бы пошло все. Зародилось все. Постпанк зародился в Англии, естественно, зародилась Америка, уже в Америке вышли эти эмо 80-х годов. Там у них это просто плакать, там это просто выражение, это эмоции, это никакого вреда там резать вены, это ничего нет. Это просто фикция, это фикция.
Они также и смеются, и веселятся вместе со всеми наравне.
Просто вы как-то себя выражаете, да, вот так необычно по отношению к такой толпе каждодневной. Но, в принципе, ценности у вас те же, что и у обычных людей.
Мы такие же люди. Мы такие же люди, как и все, просто одеваемся по-другому и слушаем другую музыку.
Никаких проблем в семьях у моих собеседников не было. Хотя вообще в окружающем мире всякое случается. Как, например, у Даши в метро.
А у меня бабушки в метро крестились.
Ну, это от незнания все. Это
боятся там все. Она шла с иконой и на меня смотрит, такая крестится и убегает. Я говорю, бабушка, да 10 рублей-то возьмите.
Пока человека не узнаешь, как говорится, встречает по одежке, провожает по уму. Человек может прийти там виду такому обшарпанному, потрепанному, а-ля человек без определенного места жительства, а реально может быть профессор какой-нибудь. Гениальный, умный человек.
Ну, я думаю, что уж вы, когда у вас действительно будут свои семьи и дети, наверное, вы не будете шпынять своих детей, подростков за вот такие штуки, да?
Конечно, конечно, нет. На самом деле, вот у меня сестра названная, вот она сейчас замуж вышла, ждет ребенка. Она в той же конфессии, что и я, можно сказать. Тоже родновер, тоже слушает металл. Живут прекрасно, с моим лучшим другом, кстати. Сейчас вот снимают квартиру. Ну, в принципе, у них все хорошо.
Последним из представителей субкультуры готов говорил Андрей Сотников.
Отважную попытку изучить субкультуру готов предприняла наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Как изменились оценки событий на Балканах спустя 10 лет после начала натовских бомбардировок? Об этом говорим с бывшим главой Балканского бюро агентства РИА Новости Сергеем Грызуновым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В тексте декларации нет ни одного упоминания о России как о поставщике
газа.
Число
активистов партии, арестованных, возросло с 8 до 12.
Мы уже неоднократно отмечали подтасовки и угрозы во время избирательной кампании.
Телеканал «АВАС» будет вести круглосуточное вещание на 6 языках.
Однажды мы представим новую форму транспорта.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».